Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Михаил Соленков.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. До 3 человек выросло число жертв вчерашнего взрыва на канализационной станции в Подмосковье. В Приднестровье начался референдум по вопросу о независимости этой непризнанной республики. В Ватикане принимаются усиленные меры безопасности в преддверии публичного выступления Папы Римского Бенедикта XVI. В Приднестровье проходит референдум по вопросу о независимости непризнанной республики. Населению предложен выбор – провозгласить независимость с возможным присоединением к России или остаться в составе Молдавии, частью которой Приднестровье формально остается. Фактически регион независим с начала 90-х годов. По мнению обозревателей, подавляющее большинство выскажется за независимость. Европейские наблюдатели на референдум не прибыли. Страны Запада, ОБСЕ и другие международные организации считают его нелегитимным. До 3 человек выросло число жертв вчерашнего взрыва на канализационной станции в Подмосковье. В субботу вечером спасатели нашли под завалами разрушенного здания тело еще одного работника станции. Вот что заявил журналистам представитель местных властей.
Всю ночь продолжались работы по расчистке завала. Работал штаб в том же режиме, что и весь прошлый день. Значит, нам удалось расчистить подходы. К сожалению, мы извлекли вот последнего человека уже ночью погибшего. Он был под завалом. Недалеко от комнаты отдыха. Ну и больше людей там не было, значит, на сегодняшний день трое погибших.
Сказал представитель подмосковного руководства. Ранения в результате взрыва, предположительно метана, получили 12 человек. Города Красногорск и Дедовск, а также поселки Павшино и Нахабино остались без водоснабжения. Власти обещают восстановить его сегодня, говорит один из жителей пострадавшего региона.
Сегодня в Нахабино аж поехали за водой, потому что никак уже было. И в магазине зашли, и люди, говорят, соседям в магазин завезли воду, и всем не хватало, и до драки дошло между людьми.
Сказал в интервью телеканалу НТВ житель города, оставшегося без водоснабжения. В Ватикане принимаются усиленные меры безопасности в преддверии сегодняшнего публичного выступления Папы Римского Бенедикта XVI. Глава Римско-католической церкви, как обычно, по воскресеньям произнесет благословение верующим. Ватикан счел необходимым усилить охрану Папы ввиду волны протестов в исламском мире, вызванной недавним высказыванием Бенедикта XVI об исламе и пророке Мохаммеде.
Радио «Свобода». Новости.
В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в школах. В конце недели с признаками пищевого отравления в области были госпитализированы свыше 70 детей в возрасте от 7 до 16 лет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Оксана Быкова.
Признаками пищевого отравления дети стали поступать в больницы во второй половине дня 14 сентября после того, как вернулись домой из школы. Дети жаловались на рвоту и кишечное расстройство. Все они говорили, что в школе им давали молочные продукты, которые были на вкус горьковатыми и очень кислыми. Среди пострадавших оказались и сельские школьники. Они тоже отравились молочными продуктами. Староскольская администрация решила временно до выяснения причин отравлений приостановить в школах и лечебных учреждениях употребление молока и кефира. Заболевшим детям оказывается необходимая медицинская помощь. По словам медиков, у пострадавших в основном состояние удовлетворительное, но есть еще и средней тяжести. Правоохранительные органы проводят расследование. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
Радио Свобода. Новости.
В Польше решение о 10-кратном увеличении воинского контингента в Афганистане вызвало резкую критику со стороны партнеров по правительственной коалиции, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Во время визита премьер-министра Польши Ярослава Качинского в США, находившийся с ним в Вашингтоне, министр обороны Радослав Сикорский заявил, что с февраля будущего года польский контингент в составе сил НАТО в Афганистане будет насчитывать не 100, как в данный момент, а 1000 военнослужащих. Заявление министра вызвало недоумение партнеров правящей партии «Право и справедливость» по правительственной коалиции. Вице-премьер Анджей Лепер, лидер коалиционной партии «Самооборона».
Я
шокирован словами министра Сикорского. Такие решения нельзя принимать, не посоветовавшись с партнерами по коалиции. В бюджете нет денег на доплаты учителям и медсестрам, а это обойдется нам в 340 миллионов злотых.
Наших пенензий.
Также лидер другой коалиционной партии «Лиги польских семей», вице-премьер Роман Гертых, заявил, что этот вопрос нужно сначала обсудить в парламенте. Между тем, Ярослав Качинский заявил, что решение об увеличении задержание польского контингента было принято давно, а вице-премьером он посоветовал ознакомиться с союзническими обязанностями Польши перед НАТО. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прервал переговоры о формировании правительства национального единства. Как сообщил представитель Аббаса, переговоры были прерваны после того, как радикальная группировка «Хамас» отказалась признать существующие мирные соглашения с Израилем. С марта, когда «Хамас», победив на выборах, пришла к власти, западная помощь автономии практически прекратилась. В Йемене арестованы 4 участника местного отделения Аль-Каиды. По сообщению властей, задержанные готовили теракты в столице страны Сане. При аресте у экстремистов были изъяты оружие и взрывчатка. Министр внутренних дел Йемена заявил, что эта группа причастна к недавним взрывам заминированных автомобилей у 2 нефтеперерабатывающих предприятий на востоке страны. В столице Норвегии этой ночью из автоматического оружия была обстреляна синагога. Как сообщает полиция Осло, пострадавших нет. Идет поиск нападавших. Ядерная программа Ирана получила поддержку на саммите движения неприсоединения в Гаване. В заявлении, принятом участниками форума в субботу, отмечается, что каждое государство имеет право на развитие ядерной энергетики в мирных целях. Документ также призывает Иран к активному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии. Политический кризис в Мексике обостряется. Сторонники Андреса Лопеса Обрадора, кандидата левых сил, проигравшего на президентских выборах в июле, в субботу провозгласили его главой параллельного правительства. Напомню главные новости. До 3 человек выросло число жертв вчерашнего взрыва на канализационной станции в Подмосковье. В Приднестровье начался референдум по вопросу о независимости этой непризнанной республики. В Ватикане принимаются усиленные меры безопасности в преддверии публичного выступления Папы Римского Бенедикта XVI. Это был выпуск последних новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Михаил Соленков. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Подмосковье найдено тело 3-го погибшего при взрыве на канализационной станции. Продолжается расследование. В Приднестровье проходит референдум о независимости. Отставки в российских правоохранительных органах. Кинофестиваль в Риге. Будет ли успешной попытка сблизить христиан и мусульман с помощью искусства? Эти и другие темы, главные события в экономике, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в нашей программе. В ночь на воскресенье спасатели в подмосковном Красногорске нашли тело 3-го погибшего при взрыве на канализационной станции в Павшино. В Красногорске и нескольких соседних крупных населенных пунктах, таких как Дедовский, Нахабино, до сих пор не восстановлено водоснабжение. О последних известиях с места событий корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Резервный обводной канал стока канализации от места ЧП до ближайшего коллектора был запущен сегодня утром. Пока он обеспечивает почти половину потребностей Красногорска. Тем временем продолжается разбор завалов на месте взрыва, и в течение 12 часов планируется запустить основную магистраль. Из-за взрыва на канализационной станции, по оценкам МЧС, без водоснабжения сутки оставались 150 тысяч человек, проживающих в этом районе Московской области. По временному графику инженерные службы включают воду, но она поступает не во все квартиры. Сегодня утром включали воду на 1 час 8 часов, и из-за большого разбора она не доходила до верхних этажей, и практически не было ее в 2 микрорайонах города. Сегодня по Красногорскому району воду разводят 64 водовозных машины, а завтра, независимо от того, удастся или нет восстановить работу канализации, для санитарной обработки будут закрыты школы и детские сады. 16 тысяч детей учатся в 32 школах. Спасатели еще вчера обнаружили тела погибших рабочих. 51-летнего жителя Красногорска Евгения Баранова и 53-летнего жителя Павшина Евгения Мельникова. Смогли вытащить из-под завалов 31-летнего Владимира Ротаря. Он госпитализирован. В результате ЧП также погиб строитель Алексей Хамалетдинов, который в момент взрыва находился в строительном вагончике в 100 метрах от станции. Таким образом, 3 погибших, 7 раненых. Еще при взрыве пострадали 19 домов, 5 из них с серьезными повреждениями крыш и стен. Председатель ТОС Павшина Николай Зуев рассказал.
Сейчас идут восстановительные работы, ремонт. То есть сейчас вот здесь работают 3 бригады, которые занимаются остеклением, заменой рам, а 3-я занимается ремонтом кровель и фронтонов крыш. То есть те дома, которые находятся ближе всего от взрыва, вот таким образом пострадали. Мы обратились к главе района, который здесь также присутствовал. Со стороны жителей поступали вопросы, как нам быть в таком положении. положении. Глава района дал команду службам, которые компетентны в решении данного вопроса, помочь жителям. То есть это делается все бесплатно, круглосуточно, и ведутся восстановительные работы по отношению к домовладельцам.
Спасатели сообщили, что угрозы попадания сточных вод в Москву-реку практически нет. Вот как это оценивает живущий в Павшино.
Сброс был произведен в речку Баньку, потому что речка Банька находится от КНС буквально в 20 метрах максимум. А Банька впадает в Москва-реку, то есть место ее впадения в Москва-реку составляет где-то порядка 150 метров. Все это на себя приняла Москва-река. Она как говорится, жертва номер один.
Материальный ущерб, причиненный взрывом, пока не подсчитан. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности по проведению строительных работ, повлекшая смерть человека». Основной версией остается взрыв газа. Следствие работает над установлением вида взорвавшегося газа и его источника. Взрыв на канализационно-насосной станции в поселке Павшино произошел в субботу утром в 9:10. Трехэтажное кирпичное здание станции было полностью разрушено. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в непризнанной Приднестровской республике проходит референдум о независимости. Событие, которое в Тирасполе называют не иначе, как судьбоносным. Жителям Приднестровья предстоит ответить на два вопроса. Первый. Поддерживаете ли вы курс на независимость республики и последующее ее вхождение в состав России? Второй вопрос. Согласны ли вы с отказом от независимости и вхождением в состав Молдавии? На прямой связи со студией «Радио Свобода» из Тирасполя наш корреспондент Александр Хавронин. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Сколько всего зарегистрировано на референдуме избирателей и сколько из них, по прогнозам социологов, намерены принять участие в голосовании?
В списке для голосования включены 389 061 человек. По прогнозам социологов, в референдуме примут участие большинство избирателей, большинство внесенных в списки для голосования. Все 262 избирательных участка начали свою работу. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 50% избирателей. Для мониторинга намеченного на 17 сентября референдума о независимости Приднестровья в регион уже прибыли 127 наблюдателей из стран СНГ, Европы и Америки. От Государственной Думы России в мониторинге намерены участвовать Виктор Алкснис и Сергей Бабурин. Но эта информация пока еще точно не подтверждена. Интересное заявление сделал вчера глава делегации косовских албанцев на референдуме Куртиш Девая. Он призвал международное сообщество изменить свое отношение к Приднестровью, если на предстоящем референдуме население непризнанной республики выскажется за независимость. Девай отметил, что несмотря на отказ ряда западных структур признать итоги этого референдума, Приднестровье должно продолжить борьбу за отстаивание своих интересов. Любой народ, в том числе приднестровский, имеет право выбирать, с кем и как жить, а международное сообщество должно уважать это решение. Конец цитаты. Надо заметить, что голосование проходит спокойно, никаких эксцессов пока не обнаружено. Референдум проходит в духе советских времен в центре города. По громкоговорителям идет трансляция передач Приднестровского радио с призывами выйти на участки для голосования и проголосовать за независимость Приднестровья. На избирательных участках работают бесплатные буфеты. Официальные представители Республики Молдова, Европейского Союза и Румынии еще до начала референдума заявили о том, что что референдум не будет иметь никаких юридических последствий для приднестровского урегулирования. За день до начала референдума на экстренном заседании руководства Республики Молдова президент страны Владимир Воронин заявил, что несмотря на торпедирование Тирасполем процесса политического урегулирования приднестровского конфликта, властям Молдовы следует проявить хладнокровие и выдержку в продолжении политики мирного объединения государства.
Скажите, пожалуйста, Александр, а в ответ вот на эти вчерашние заявления говорили ли что-то сегодня приднестровские политики, ну, в частности, лидер Приднестровья Игорь Смирнов, который, как я знаю, уже проголосовал?
Действительно, Игорь Смирнов уже проголосовал, он сделал заявление в духе тех заявлений, которые он делал раньше о необходимости продолжения курса на поэтапную интеграцию с Россией, курса на независимость, но каким-то образом какое-то специальное заявление относительно того, что заявил вчера президент Молдовы Владимир Воронин, по этому поводу Смирнов ничего не говорил. Весьма любопытен еще один факт. Вчера в Тирасполь прибыли представители российского движения «Наши», и комиссары этого движения намерены следить за легитимностью процесса голосования, а также проводить социологические опросы на выходе из избирательных участков, так называемый «экзит-пул». на протяжении всего дня голосования. Наблюдатели движения «Наши» намерены охватить все 262 участка, на которых будет проходить это голосование. Кроме того, движение «Наши» планирует в день референдума установить в центре Москвы и Тирасполя экраны, через которые будет осуществляться связь между двумя городами.
Спасибо, Александр. Оставайтесь на связи и обязательно информируйте нас о новых новостях из Приднестровья. На прямой связи с нашей студией из столицы непризнанной Приднестровской республики был корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин. Я напомню, что сегодня здесь проходит референдум, на который вынесен вопрос о независимости Приднестровья от Молдавии. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
До 3 человек выросло число жертв вчерашнего взрыва на канализационной станции в Подмосковье. В Приднестровье начался референдум по вопросу о независимости этой непризнанной республики. В Ватикане принимаются усиленные меры безопасности в преддверии сегодняшнего публичного выступления Папы Римского Бенедикта XVI. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прервал переговоры о формировании правительства национального единства. В Йемене арестованы 4 участника местной группировки Аль-Каиды. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Ее гость – заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский, ведущий Владимир Бабурин. Повтор этой программы сегодня же в 8 часов вечера и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень» и на очереди обзор американских еженедельников. Король Иордании о ситуации на Ближнем Востоке. Не следует повторять ошибки холодной войны, трения в японской императорской семье, загадки Наташи Кампуш. Об этих и других темах в обзоре, который подготовила Елена Архипова.
Король Иордании Абдалла II, 44-летний энергичный монарх, получивший прекрасное образование на Западе, считает себя оптимистом. Но даже он в интервью еженедельнику «Тайм» предрек весьма нерадостные перспективы развития событий на Ближнем Востоке, если в ближайшем времени не будет разрешен израильско-палестинский конфликт. Абдалла II воздержался от прямой критики Вашингтона, но, по его мнению, необходимы срочные и эффективные дипломатические шаги, чтобы регион не погряз в насилии еще на десятилетия. По словам монарха, создается впечатление, что мировое сообщество не интересует взаимоотношения Израиля и арабов. Еще король выразил серьезную озабоченность кризисной ситуацией вокруг Ирана. Он убежден, что Ближний Восток не способен выдержать еще одну войну. «Это все равно, что открыть ящик Пандоры», — сказал Абдалла II корреспонденту «Тайм».
«Мао и Сталин, Осама и Саддам». Под таким заголовком «Ньюзвик» публикует статью об опасности повторения ошибок холодной войны. В 1949 году в Вашингтоне воспринимали весь коммунистический мир как главного врага, что не противоречило излюбленному тезису Сталина о монолитном единстве всех коммунистов мира. Поэтому считалось, что раз Китай – друг СССР, то он не может быть партнером США. Но еще до распада Советского Союза произошел раскол между Москвой и Пекином, а затем из зоны советского влияния стали выходить и другие страны, такие, например, как Египет. Теперь следует опасаться того, что подобные идеи возобладают в отношениях с мусульманскими странами. По мнению еженедельника, это весьма опасная позиция. Например, шиитские и суннитские фундаменталисты ненавидели и убивали друг друга в течение 14 веков, и сейчас продолжают это делать в Ираке. Исламский мир очень противоречив, поэтому друзей следует искать среди умеренных мусульман, а врагов среди экстремистов, вне в зависимости от того, какое религиозное учение они исповедуют.
Когда принцесса Кико родила мальчика, который должен унаследовать императорский трон, радости японцев не было предела. Тем не менее, общество разделилось на два лагеря. Приверженцев принцессы Кико, жены младшего сына императора, и ярых поклонников ее свояченицы принцессы Масаку, супруги наследника престола. По мнению «Тайм», события приобрели неожиданный оборот. Японская императорская династия – древнейшая в мире, и при этом члены высочайшего семейства подвержены самому скрупулезному контролю со стороны общества. Они не имеют права на собственность и на личное мнение по большинству жизненно важных вопросов. Но дворцовые интриги, связанные с будущим династии и ставшие достоянием широкой публики, как ни странно, сблизили небожителей с собственным народом и сделали обеих принцесс, Кико и Масако, живыми символами меняющегося времени, уходящей эпохи традиционных ценностей и современности. Кронпринцесса Масако – пример для подражания элиты общества. Дочь дипломата, она получила блестящее образование в Гарварде, Оксфорде и Токийском университете и была настолько поглощена своей карьерой в Министерстве иностранных дел, что целых 5 лет, несмотря на настойчивые просьбы наследного принца, не желала выходить замуж. Когда же долгожданное бракосочетание наконец произошло в 1993 году, у супругов долго не было детей. Только в 2001 году Масако родила девочку, которая по существующим в Японии законам не имеет права наследовать престол. Что касается принцессы Кико, то, став матерью мальчика, она невольно приковала к себе всеобщее внимание. Император был сильно опечален и обеспокоен тем, что у его невесток больше не будет детей. Теперь, благодаря Кико, этот груз ответственности снят с его плеч. Японское общество идет вперед, а законы династии остаются неизменными. Поэтому новорожденному принцу, возможно, будет нелегко найти среди японок девушку, которая пожелает стать его принцессой, предполагает «Тайм».
За последнюю неделю миллионы людей узнали полную трагизма историю похищенной австрийской девочки Наташи Кампуш, которую преступник держал в подвале в течение 8 лет. Но ее поведение после чудесного освобождения многим показалось странным. После стольких лет разлуки с родителями, которые развелись незадолго до похищения, девушка не пожелала вернуться ни к отцу, ни к матери. Вместо этого она решила остаться в больнице и пройти курс социальной и психологической реабилитации. Несколько раз девушка лишь мельком видела мать, а с отцом встретилась только однажды. В телевизионном интервью она сказала, что возмущена поведением отца. Выступая перед журналистами, тот заявил, что Наташа будет бесконечно счастлива, избавившись от мучителя. А на самом деле смерть похитителя ее вовсе не обрадовала. В день исчезновения девочка поссорилась с матерью, которая не уставала повторять, что нельзя расставаться с близкими, не уладив конфликта, поскольку никто не знает, как повернется жизнь, и люди могут никогда больше не увидеть друг друга. Спустя 8 лет встреча состоялась, но полного взаимопонимания пока нет. Тайм полагает, что причиной тому излюбленная уловка всех похитителей детей. Они внушают ребенку, что родители бросили его, и им совершенно безразлична его судьба. Если этот трюк удается, то даже в счастливых случаях, когда дети возвращаются в лоно семьи, трудности в отношениях с родителями неизбежны.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вернемся к российским событиям. На минувшей неделе стало известно о неожиданных кадровых перестановках в руководстве правоохранительных органов и крупнейшей российской нефтяной компании. В то время как одни высокие начальники занимаются устройством карьеры своих детей, другие вынуждены искать работу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В начале недели пришло известие о назначении Андрея Патрушева, младшего сына главы ФСБ России Николая Патрушева, на должность советника председателя Совета директоров Роснефти. О новом советнике известно немного. Ему 25 лет, он закончил Академию ФСБ и некоторое время работал замначальника так называемого нефтяного отдела ФСБ. Подобный карьерный взлет дал журналистам повод в очередной раз заговорить о нездоровом слиянии власти, бизнеса и силовых структур, говорит Юлия Латынина.
Ситуация вполне естественная. Если вы помните, когда пришел к власти Владимир Владимирович, то оказалось, что самые достойные люди, которые достойно возглавляют различные министерства, компанию «Газпром» и так далее, все являются исключительно членами кооператива «Озеро» или, в крайнем случае, уроженцами города Питера. Вот член удачного кооператива «Озеро», вот там какие-то особо даровитые люди рождались. И совершенно очевидно, что у членов удачного кооператива «Озеро» рождаются такие же даровитые сыновья, которые тоже достойны быть советниками друзей своих отцов. Ну, в общем, их на самом деле все мы видели там и в средневековой Европе, и в средневековой Японии. А с точки зрения технологии корпоративного управления, это, вероятно, не очень конкурентоспособно.
Впрочем, карьера Андрея Патрушева отнюдь не единственный пример того, как высокопоставленные чиновники устраивают жизнь своих детей. И брат Андрея Патрушева, Дмитрий, работает во внешторгбанке, где, по некоторым данным, отвечает за выдачу кредитов кредитов нефтяным компаниям. Сын премьер-министра России Петр Фродков – глава одного из департаментов Внешэкономбанка. Сын министра обороны Сергей Иванов-младший – вице-президент Газпромбанка. А Сергей Матвиенко – сын губернатора Петербурга, вице-президент Внешторгбанка. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, который давно и серьезно исследует тему политической элиты Новой России, считает, что подобное разделение семейных обязанностей может спровоцировать еще более активное развитие коррупции.
Это характерная черта времени, и можно назвать ее как институализация элиты. Сейчас многие чиновники, особенно из питерских, столкнулись с проблемой устройства своих детей, которые к этому времени уже закончили вузы. Большая часть из них была направлена в бизнес. Однако характерной чертой является то, что они занимают посты, не связанные с какой-то ответственностью, зато связанные с консультационной деятельностью, которую очень легко оплачивать и достаточно высоко. В принципе, в этом можно усмотреть некую коррупционную составляющую.
О коррупции на этой неделе говорили и в связи с новым поворотом событий вокруг расследования таможенной аферы, известной как «Дело трех китов».
Генеральная прокуратура Российской Федерации подтверждает, что в связи с расследованием так называемого «дела трех китов» о контрабанде мебели отстранены от занимаемых должностей 19 высокопоставленных чиновников различных ведомств. Данные отставки свидетельствуют о том, что Генеральная прокуратура продолжает активную и целенаправленную деятельность по борьбе с коррупцией.
Постов лишились несколько генералов ФСБ, руководящие работники таможни и прокуратуры, а также управление президента по кадровым вопросам. Прокуратура подтверждает, что эти увольнения связаны с делом трех китов, но при этом ничего не говорит о возможных санкциях. То есть вопрос о том, считать ли всех уволенных взяточниками и аферистами, остается открытым. В то же время далеко не все, кто следит за развитием событий вокруг дела трех китов, разделяют мнение о причастности уволенных к мебельной афере, говорит депутат Государственной Думы России, член Думской комиссии по противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Большинство из тех, кто на сегодняшний день освобожден от занимаемых должностей, я знаю лично, практически никто из них сам не связывает свое освобождение с делом трех китов. Скажем, решение по освобождению начальников таможен, а на сегодняшний день освобождено 5 начальников таможен в центральном регионе, а также начальника центрального таможенного управления, было принято еще месяц назад. Освобождение группы сотрудников ФСБ высокопоставленных, указ был подписан на прошлой неделе. Было понятно, что эту информацию будут приберегать для того, чтобы она прозвучала максимально эффектно. А что касается остальных сотрудников и ФСБ, и таможни, а уж тем более бывшего теперь руководителя Федерального агентства по свободным экономическим зонам Юрия Жданова, это не связано с делом трех китов. Все эти решения имеют под собой самую разную подоплеку, в том числе и коррупционного содержания. В том числе здесь есть вопросы, связанные с контрабандой. У нас, к сожалению, помимо трех китов, а есть сотни различных контрабандных каналов. Контрабандой занимается практически вся таможенная служба, а покровительствование ей оказывает целое подразделение в полном составе как ФСБ, так и МВД. Следы надо искать там,
сказал Александр Хинштейн. В конце рабочей недели некоторые российские средства массовой информации сообщили о том, что генпрокурор России Юрий Чайка направляется в Сочи с тем, чтобы представить Владимиру Путину подробный доклад по делу трех китов. Журналисты не исключают, что вскоре после этого своих кресел лишатся некоторые высокопоставленные чиновники в президентской администрации.
О неожиданных отставках в руководстве российских правоохранительных органах и в крупнейшей российской нефтяной компании рассказывала Марьяна Тарачешникова. Говорит радио «Свобода». Сегодня с 2 часов дня до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Здоровье от природы» в гостях у передачи «Читаем журналы». Профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Сейчас вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и во второй половине часа вас ждут рассказ о первых итогах расследования убийства заместителя главы правления Центробанка Сергея Козлова, репортаж о кинофестивале в Риге, главная задача которого – попытаться сблизить позиции мусульман и христиан, исторический календарь на грядущую неделю, новости шоу-бизнеса и светской хроники, в том числе рассказ о состоявшемся в Москве концерте «Мадонны». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
До 3 человек выросло число жертв вчерашнего взрыва на канализационной станции в Подмосковье. Спасатели нашли под завалами разрушенного здания тело еще одного работника станции. Ранения в результате взрыва, предположительно метана, получили 12 человек. В Приднестровье начался референдум по вопросу о независимости этой непризнанной республики. Страны Запада, ОБСЕ и другие международные организации уже заявили, что референдум нелегитимен. В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в школах. В конце недели с признаками пищевого отравления в области были госпитализированы свыше 70 детей в возрасте от 7 до 16 лет. В Ватикане принимаются усиленные меры безопасности в преддверии сегодняшнего публичного выступления Папы Римского Бенедикта XVI. Ватикан счел необходимым усилить охрану Папы ввиду волны протестов в исламском мире, вызванной недавним высказыванием Бенедикта XVI об исламе и пророке Мохаммеде. На севере Ирака, в городе Киркук, по уточненным данным, произошли сразу 3 взрыва. По предварительным данным, погибли от 12 до 20 человек, более 50 ранены. В Австрии произошла крупная автокатастрофа. Автобус с туристами из Чехии потерял управление и свалился во враг. 4 человека погибли, пострадали 38. В столице Норвегии этой ночью из автоматического оружия была обстреляна синагога. Как сообщает полиция Осло, пострадавших нет. Идет поиск нападавших. В Йемене арестованы 4 участника местной группировки Аль-Каиды. По сообщению властей, задержанные готовили теракты в столице страны Сане. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прервал переговоры о формировании правительства национального единства. Как сообщил представитель Аббаса, переговоры были прерваны после того, как радикальная группировка Хамас отказалась признать существующие мирные соглашения с Израилем. Ядерная программа Ирана получила поддержку на саммите движения неприсоединения в Гаване. В заявлении, принятом участниками форума, отмечается, что каждое государство имеет право на развитие ядерной энергетики в мирных целях. В Швеции начались всеобщие выборы, которые могут положить конец пребыванию власти социал-демократов. Правоцентристский оппозиционный блок, судя по опросам, лидирует, хотя и с незначительным отрывом.
В эфире «Свобода в полдень». Российские правоохранительные органы подводят первые итоги расследования убийства заместителя председателя правления Центробанка России Сергея Козлова. В числе прочего сообщается, что преступление было тщательно спланировано и готовилось не один месяц. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
Президент Владимир Путин выразил в ходе своей встречи с главой Центробанка Сергеем Игнатьевым в пятницу соболезнования близким Андрея Козлова, а спикер Государственной Думы Борис Грызлов высказал официальную, надо полагать, версию мотивов этого преступления.
Те действия, которые он проводил по надзору за деятельностью банков, могли привести к тому, что бандиты, которые работают в таких банках, могли заказать это убийство.
Свою точку зрения высказал и глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Это, конечно, вызов государству, вне всякого сомнения. Когда госслужащих такого класса убивают, это вызов государству. И отвечать на него нужно предельно жестко, предельно оперативно, абсолютно адекватно.
Спустя уже почти 2 суток после убийства, по информации из правоохранительных органов, задержанных и даже конкретных подозреваемых пока нет. Не исключено, что у преступников имелся информатор в ближайшем окружении банкира, так как они были хорошо осведомлены о графике его передвижения и точно знали, где он будет в день убийства. Составлен перечень банков, которым в ближайшее время Андрей Козлов готовился объявить решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности. В пятницу на допрос для дачи показаний был вызван ряд высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Представители банковского сообщества отмечают высокий профессионализм и безупречную репутацию зампреда Центробанка. Однако эту точку зрения разделяют не все. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн считает, что Андрея Козлова не надо идеализировать.
Не хотел бы торопиться с выводами и однозначно называть Козлова светлым, так сказать, принципиальным таким человеком, который 100% без, так сказать, этих предположений обязательно пал вот жертвой злых козней. Может быть, действительно он герой, а может быть, совсем наоборот, но в этом надо разбираться. У следствия появляются совершенно, в том числе, иные версии, связанные и с деятельностью коммерческой самого Козлова, связанные с его, то, что называется, бэкграундом, с его периодом работы в Центральном банке в конце 90-х годов, не исключая того, что эти следы могут привести и в август 98-го года в историю с дефолтом.
Сегодня многие вспоминают, что в самый разгар дефолта, такое действительно было, Андрей Козлов призвал вкладчиков коммерческих банков переводить свои счета в Сбербанк. Позже экс-глава Центрального банка Виктор Геращенко назвал этот призыв ошибкой. Кроме того, с именем Андрея Козлова некоторые российские средства массовой информации связывают банковский кризис 2004 года. Тогда лицензии были отозваны у мелких и средних банков, а пострадали от кризиса многие тысячи вкладчиков. Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева считает, тем не менее, что вряд ли мотивом покушения на Козлова была месть. Разгадку надо искать не в прошлом, а в настоящем.
Вряд ли это связано с какими-то событиями банковского кризиса 2004 года. Я думаю, что это, скорее всего, подоплека этого убийства. Это решения, которые приняты или которые могли бы быть приняты в самое ближайшее время.
Вместе с тем, Оксана Дмитриева убеждена, что убийство Андрея Козлова – прецедент действительно опасный.
Знак очень плохой, чтобы чиновник такого высокого ранга подвергался угрозам, а еще угрозы были приведены в действие. Чиновники просто будут бояться исполнять свой долг и будут идти на поводу у криминальных элементов. И я думаю, что это очень плохой знак для рынка, особенно для финансового рынка и банковского рынка. И нейтрализовано это может быть только одним – с тщательнейшим расследованием, поиском реального заказчика убийства. Не тот, кто будет как бы назван, что вот он заказчик, а реальный заказчик.
Это было мнение известного российского экономиста Оксаны Дмитриевой о возможных причинах и последствиях убийства заместителя главы российского Центробанка Андрея Козлова. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На минувшей неделе в мире произошло сразу несколько событий, снова накаливших отношения между представителями мусульманской и христианской конфессии. Главное – это, конечно, выступление Папы Римского, в котором он процитировал слова византийского императора XIV века о джихаде, священной войне мусульман. Кроме этого, новый скандал разворачивается в Дании, где местный художник создал инсталляцию, сделанную из фотокопий страниц Корана. Тем временем в Латвии попытались христиан и мусульман примирить с помощью кино. В Риге открылся кинофестиваль «Арсенал», рассказывает корреспондент «Свободы» Михаил Бомбин.
На фестивальной афише закутанная в чадру женщина. И по замыслу организаторов, настоящий кинофорум – это своеобразная попытка, если не сблизить Восток с Западом и снять напряженность, то во всяком случае попытаться понять изысканную тонкость мусульманской культуры. Каким-то образом отделить от нее кровавый джихад и донести до зрителей, что ислам – это не только обмотанные поясами шахидов террористы-смертники. А это, по-видимому, совершенно необходимо. Хотя бы, наверное, потому, что рижская мусульманская община растет как на дрожжах, при этом за счет адептов из местного населения. А на домах и заборах появились надписи типа «Прочти Коран, это чудо». Одним словом, Восток – дело тонкое. И с этим мнением полностью солидарен главный организатор и президент «Арсенала» Август Тукут.
Это очень своеобразный и интересный мир. Политики, несомненно, искажают этот мир и преподносят его нам в искаженном виде. А когда ты приближаешь к этим людям, к этой стране, к этой культуре, то открывается совершенно иная картина. Европейский человек очень охвачен эгоизмом и свое «я» ставит превыше всего. Арабский мир совершенно по-другому построен, и где-то он в этом прав. Это не есть коллективное эго у арабского мира. Некое подчинение своего «я» общему, в этом есть определенная прелесть. Вот это нас интересует. Арабский мир воспринимается нам как некий вирус, как раздражитель. И мы не пытаемся сказать «плохой», «хороший». Мы просто пытаемся расширить границы нашего восприятия, арсенал. Не более этого. Это зритель будет решать. Мы просто представляем информационное поле. Тем же, чем занимаетесь вы, Радио Свобода.
Говорил Август Тукут. На кинофоруме 120 гостей из 46 стран и 130 фильмов. Один из которых – «Офсайд» иранского режиссера Джафара Панахи. О том, как нелегко иранской женщине попасть на футбольный матч и поболеть за свою сборную. Российское присутствие на кинофоруме ограничивается единственной кинолентой. Это жена керосинщика покойного Александра Кайдановского. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете – www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 18 по 24 сентября. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Сентября 1919 года в Берлине прошла инаугурация роскошного палаццо Уфа, могущественного кинематографического объединения. Прославленный режиссер Эрнст Любич представил новый фильм «Мадам Дюбари» о печальной судьбе фаворитки французского короля. В историю кинематографа фильм вошел благодаря богатым декорациям и участию звезды Полы Негри. Успех этой актрисы польского происхождения, ее настоящее имя Барбара Аполлония Шалупек, был шумным. В германский кинематограф Негри пришла со сцены Варшавского императорского театра, где до Первой мировой войны была ведущей актрисой.
19 сентября 1858 года в России в Петербурге учрежден городской телеграф, установивший сообщение между императорскими и великокняжескими дворцами, учреждениями власти и казармами различных полков. За декабрь 1858 года послано 89 телеграмм, через месяц более 27 тысяч, еще через два года 232 тысячи. Самые большие депеши включали до 500 слов. Изобретателем электромагнитного телеграфа в России стал барон Павел Шиллинг фон Конштадт, дипломат-востоковед, с которым Пушкин планировал совершить путешествие в Китай.
20 сентября 1648 года землепроходцы и мореходы Семен Дежнев и Федот Попов прошли вокруг северо-восточной оконечности Азии. Документы Дежнева – это первые из достоверных свидетельств о плавании европейских мореходов через пролив между Азией и Америкой, названный впоследствии Беринговым. Витус Беринг определил его как пролив, описал и нанес на карту. Именем Дежнева назван мыс, выдающийся в пролив. Здесь установлен памятный крест и бронзовый бюст первопроходца у белой стены маяка.
21 сентября 1934 года родился певец, композитор и поэт Леонард Коэн. The stories of the street are mine, the Spanish voices laugh. The Cadillacs go creeping now through the night.
22 сентября 1814 года родился Петр Валуев, председатель кабинета министров в царствовании Александра II. Начал он свою карьеру при Николае I, 30-летнему царствованию которого вынес приговор «Сверху блеск, внизу гниль». Будучи курляндским губернатором, Валуев написал записку о необходимости реформ под заглавием «Дума русского», где главной причиной поражения в Крымской войне назвал всеобщую официальную ложь. Экземпляры Думы Валуев разослал великому князю Константину Николаевичу и другим высокопоставленным лицам. Это подтолкнуло его карьеру. Валуева считают одним из виднейших деятелей эпохи реформ. Прекрасно образованный писатель и публицист, Валуев был близок к пушкинскому кругу, а вместе с Лермонтовым входил в петербургское общество молодых дворян «Кружок 16».
Утром 23 сентября 1802 года писатель, автор знаменитого путешествия из Петербурга в Москву Александр Радищев покончил жизнь самоубийством. Он выпил стакан крепкой водки, то есть азотной кислоты, приготовленной его сыном для чистки эполет. К ночи после сильных мучений он скончался. Дети Радищева скрыли причину смерти отца, поскольку самоубийц хоронили за оградой кладбищ. После освобождения из Илимского острога, куда его сослала Екатерина II и вызволил Павел I, прошло 6 лет. Все это время писатель находился в подавленном состоянии. Радищева похоронили на Волковом кладбище.
24 сентября 1188 года азербайджанский мыслитель и поэт Низами Гянджеви закончил поэму «Лейли и Менджун». Сюжет поэмы позаимствован из арабских источников. Главный герой Кейс и красавица Лейли влюбляются друг в друга, но родители запрещают им встречаться, считая пылкую любовь Кейса безумием. Более того, они распускают слух, что он одержимый, по-азербайджански Менджун, но Лейли остается ему верна. Поэма имела ошеломляющий успех на Востоке, ей подражали на протяжении веков. Известно 147 поэм на этот сюжет на персидском, тюркских, курдском, урду и других языках.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
До 3 человек выросло число жертв вчерашнего взрыва на канализационной станции в Подмосковье. В Приднестровье начался референдум по вопросу о независимости этой непризнанной республики. В Ватикане принимаются усиленные меры безопасности в преддверии сегодняшнего публичного выступления Папы Римского Бенедикта XVI. Ядерная программа Ирана получила поддержку на саммите движения неприсоединения в Гаване. В Швеции начались всеобщие выборы, которые могут положить конец пребыванию у власти социал-демократов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди новости шоу-бизнеса и светская хроника. В субботу мировой премьерой драмы «Милость Господня» в Торонто завершился 31-й международный кинофестиваль. В этом году на фестивале, открывающем «Оскаровскую гонку», было много необычных и даже скандальных картин. О программе «Торонто» рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
На фоне обострившейся конкуренции европейских фестивалей, в частности венецианского, который называют «гранд-дамой фестивального движения», и только что возникшего римского, фестиваль в Торонто сохраняет свои позиции как внеконкурсная, но внеконкурентная по своему влиянию экспозиция новейших фильмов. Одни из них находят здесь стартовую площадку для осеннего проката, другие – ворота на мировой рынок, в том числе американцев. Фактически, по составу фильмов, Торонто сейчас фестиваль номер один, даже на фоне Каннского. Здесь показаны главные венецианские премьеры, включая фильмы Алена Рене, Пола Верховена и картину-победительницу «Натюрморт» китайца Цзя Джанке. Здесь нашлось место и американским премьерам каннских хитов «Возвращение» Педро Альмодовара, «Каймана» Нанни Моретти и «Вавилона» Иньярриту. Однако, помимо этого, вниманию фестивальной публики были предложены новейшие громкие фильмы из категории «Hot» – «Горячих», которые вызвали невероятный ажиотаж среди дистрибьюторов, журналистов и торонтских зрителей. Это, в частности, «Смерть президента» Габриэла Рейнджа, парадокументальное расследование гибели президента Буша, пародирующее абсурд новой политической реальности, в которой не найти концов и не определить, кто прав, кто виноват. Это новая экранизация романа Уоррена «Вся королевская рать», где блеснули Шон Пен, Робин Райт Пен и Кейт Уинслет. Это замысловатая и в то же время увлекательная притча «Стране вымысла» Стивена Зеллиана, героем которой становится заурядный аудитор. Это сальса-мюзикл с Дженнифер Лопес «Эль Кантате». Десятиминутную овацию устроила публика фильму Агнешки Холланд «Копируя Бетховена», или точнее «Подмастерья Бетховена», смелой попытки, так сказать, экранизировать историю рождения 9-й симфонии великого композитора. Новую работу Джона Уотерса «Богатый мир» критики определяют как «сардонический урок кино». В целом, обозреватели отмечают, что фестиваль прошел под знаком глобальной политики, любовных историй людей среднего и старшего возраста, фантастических сказок и коммерческого наступления мини-мейджеров, возглавляли которые непотопляемые братья Вайнштейны. Программа «Торонто» настолько обширна, что практически невозможно даже перечислить заметные и громкие фильмы, собранные в секции «Гала-премьеры», «Спецпрезентация», «Открытие», «Современное мировое кино», «Авангард», «Полуночное безумие» и другие. Фактически можно говорить о том, что фестиваль не столько закрыл годовой фестивальный сезон, сколько положил начало осенне-зимней оскаровской гонки. Вспоминают по этому поводу прецедент с фильмом «Столкновение», который впервые был показан в Торонто еще в 2004 году, в 2005 вышел на американские экраны, а в 2006 неожиданно для всех завоевал главного «Оскара». Водопад торонских открытий еще долго будет оглушать зрителей обоих полушарий, а эксперты будут пытаться выделить из этого бурного потока наиболее перспективные фильмы, которым предстоит делать погоду уже в будущем киносезоне.
И завершит рассказ о новостях шоу-бизнеса обзор американских музыкальных событий. Его подготовила Рая Вайль.
С тех пор, как хип-хоп потерял одного из главных своих представителей, несколько суперзвезд олицетворяют в себе те качества, которые сделали из Тупака Шакура легенду. Злой рэп, могучие бицепсы и пуленепробиваемый жилет 50 Cent напоминают о безрассудных, опасных сторонах Шакура. Мрачные, выворачивающие наизнанку душу стихи Эминема, о его темных, депрессивных образах жизни. Наконец, многочисленные хиты Джей-Зи ассоциируются с фантастической плодовитостью самого Шакура. Но через 10 лет после смерти, а убили его 13 сентября 1996 года, нет рэпера более сложного, одаренного и амбициозного, чем Тупак Шакур. Привлекательный и харизматический актер, уголовный преступник, одаренный поэт, блестящий исполнитель, женоненавистник и провидец, он продолжает интриговать публику даже из могилы. Многие считают его лучшим рэпером всех времен и народов, создавшим образ настоящего, а не карикатурного уличного героя. Он выпустил мультиплатиновый альбом, стал суперзвездой, снимался в кино, был героем многочисленных книг и публикаций. Его неоднократно привлекали к судебной ответственности и на него неоднократно покушались. И все это до 25 лет, до того момента, когда он скончался от многочисленных огнестрельных ран в одной из больниц Лас-Вегаса. Лучше не читать то, что о нем понаписали, а слушать его песни. Они рассказывают все о его мировоззрении. А если учесть, что большую часть их он не успел записать, и альбомы с этими незаписанными песнями выходят каждый год, последний «Калифорнийская любовь» вышел недавно, уже в 2006 году, неудивительно, что многие поклонники Шакура убеждены, что он жив и по сей день. Уитни Хьюстон наконец решил расстаться со своим мужем Бобби Брауном. На протяжении 14 лет их брак был мишенью для таблоидов. За это время суперзвезда Уитни пристрастилась к наркотикам, а ее муж неоднократно подвергался аресту за алкоголь, наркотики и избиение своей знаменитой жены. С самого начала этот союз считался бесперспективным. 43-летняя Уитни Хьюстон, лауреат многочисленных премий Грэмми, не выпустила ни одного альбома с 2002 года. А музыкант Бобби Браун недавно получил негативную критику за свое реальное шоу на телевидении, в котором слишком откровенно и грубо рассказывал об их сексуальной жизни. Пока это еще не развод, а лишь separation, как здесь это называется, то есть юридически оформленный документ о раздельном жительстве супругов. И последнее. Новый альбом 25-летней Бейонсе «B-Day» за прошлую неделю разошелся тиражом более чем 540 тысяч экземпляров и занял первое место в Билборде.
Это были новости шоу-бизнеса и светская хроника. И завершит нашу программу традиционный выпуск хроники московской. Он будет посвящен прошедшему в Москве концерту Мадонны, вокруг которого было много шумихи, слухов и скандалов. А прошел концерт в итоге довольно скромно. Певица не собрала аншлага в Лужниках. На шоу пришли лишь 50 тысяч зрителей, при том, что стадион в Лужниках может вместить до 80 тысяч. Билеты на концерт, которые так тяжело было купить в первые дни их продажи, продавались в итоге в кассах до самого начала выступления. Российская пресса сообщает о скандальных подробностях пребывания певицы в Москве. В отеле «Арарат Парк Хаят» она отказалась платить за телефонные разговоры с Америкой, а ее музыканты не заплатили за выпитые виски и черную икру. О московских гастролях Мадонны Любовь Чижова.
Концерт Мадонны в Москве на радость ее поклонников все-таки состоялся. Не помешали ни организационные накладки, место проведения шоу переносили несколько раз, ни протесты православных хоругвеносцев, которые выступали против шоу Мадонны вплоть до его начала. Отказ Лужников их отгоняла милиция. Поп-звезда прибыла в Москву 11 сентября на частном самолете. Из аэропорта Внуково-3 она отправилась в московский отель «Арарат Парк Хайят». Вместе с Мадонной в российскую столицу прибыли 130 человек – танцоры, бэк-вокалисты, массажисты и повара. Кроме того, певица взяла с собой спортивный тренажер. Накануне приезда Мадонны случился небольшой инцидент. Ее музыканты, прибывшие чуть раньше для репетиции в Лужниках, устроили пьяную драку в отеле. Впрочем, на их работоспособности это никак не отразилось. 12 сентября концерт состоялся. Зритель шоу Павел рассказал, что до сих пор под впечатлением от увиденного. Не являясь фанатом Мадонны, признает, что шоу такого масштаба он никогда не видел и вряд ли увидит еще раз. В течение часа зрители Лужников разогревал знаменитый диджей Пол Окенфолд. После этого на сцене появилась Мадонна. Перед публикой она предстала в черном жокейском костюме и с хлыстом в руках. Певица возникла из огромного хрустального цветка. Позже на подиуме был установлен крест, украшенный стразами Сваровски, на котором Мадонна появилась с терновым венцом на голове. Именно этот эпизод шоу вызывал протесты православных. Во время исполнения композиции «Жить, чтобы рассказать» на огромных экранах в Лужниках появились лица африканских детей. Концерт продолжался около 2 часов. Всего певица исполнила 20 песен. Своими мыслями о гастролях Мадонны с «Радио Свобода» поделился музыкальный критик Артемий Троицкий.
Знаменательное в этом концерте только то, какое количество скандалов его окружает. То есть во всем остальном, я думаю, это нормальный рядовой концерт. В Москве уже бывали артисты, которые своему калибру ничуть не меньше, чем Мадонна. То есть у нас был и Майкл Джексон, и Роллинг Стоунс, и Пол Маккартни, и Элтон Джон, и многие другие. Так что ничего такого из ряда вон выходящего, в самом факте того, что певица Мадонна приехала выступить в Россию, нет.
И как вы думаете, почему возникли проблемы с организацией концерта? Несколько раз менялись площадки, была перенесена дата.
Это произошло из-за того, что американские организаторы пожадничали. И вместо того, чтобы продать этот тур хорошему, сильному местному промоутеру, а у нас такой один, это Надежда Соловьева и ее компания Sub Entertainment, вместо этого они решили, по всей видимости, для того, чтобы сэкономить деньги, самим сделать это намного прибыльнее. Для такого чисто технического исполнителя, при том компанию из Петербурга. И вот это было, пожалуй, самой большой ошибкой. Если бы это делали нормальные, профессиональные, способные местные промоутеры, то не возникло бы никаких скандалов и никаких проблем.
А к выступлению православных против концерта Мадонны как вы относитесь?
Я считаю, что начальство РПЦ совершило, на мой взгляд, очень большую ошибку. Тем, что вмешалась во всю эту историю с Мадонной и такой мощной исторической, духовной, возвышенной организации, как церковь, вне зависимости от того, какая церковь, католическая, православная, буддийская или какая-нибудь еще, вот церкви выяснять отношения с артистами эстрады, несчастными лицедеями, это просто даже как-то неуместно, и я считаю, что это позорно для церкви.
На память о российских гастролях Мадонна увезла с собой роскошную белую шаль, которую специально для нее связали оренбургские мастерицы. Но певица не покинула Россию сразу после выступления. На следующий день она занялась благотворительностью. По дороге в аэропорт Мадонна заехала в школу-интернат номер 80 и подарила детям 15 тортов и теплую одежду. В школе-интернате она пообщалась с детьми с помощью переводчика. Они ей показали классы и игровые комнаты. Мадонна посоветовала ребятишкам поменьше смотреть телевизор и читать побольше добрых книжек. Организаторы тура певицы опровергли данные о том, что Мадонна перевела на счет школы-интерната крупную сумму денег. Небольшой скандал произошел в отеле, где жила певица. Оказалось, что Мадонна отказалась оплатить счета за телефонные переговоры с Америкой, а ее музыканты не захотели платить за выпитые виски и съеденную черную икру. Администратор певицы была уверена, что все услуги для звезды и ее свиты являются бесплатными. В конце концов, представителям отеля удалось убедить помощницу Мадонны, что за все надо платить. Она заплатила, и скандал был улажен. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Время за рулем». Водитель, пешеход и дорожный инспектор глазами психолога. В гостях у ведущих программы Евгений Назарец и Анатолия Горлова, психолог Антон Кузнецов. Повтор программы в понедельник в 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. С вами всего вам доброго.
Пока не получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения».
Мы призываем палестинский народ соблюдать перемирие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики Шимон Перес.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17.